Любовь Баматова, в Москве 18:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Совет муфтиев России ждет объяснений по поводу действий сотрудников милиции, перекрывших доступ верующих к соборной мечети Москвы. В России прошел единый день голосования. Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали в этом году американцы Питер Даймонд, Дейл Мортенсен и британец Кристофер Писаридис. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Совет муфтиев России ждет объяснения от прокуратуры по поводу законности действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. По словам мусульманских религиозных лидеров, действия оцепивших подходы к мечети милиционеров чуть было не спровоцировали серьезные беспорядки. В ГУВД эту историю не комментируют. До выяснения всех обстоятельств тем временем в некоторых интернет-изданиях появились версии, согласно которым подходы к мечети были оцеплены не милицией, а сотрудниками частного охранного предприятия, обслуживающего спорткомплекс «Олимпийский». Администрация спорткомплекса не может поделить с мусульманской общиной площадку, прилегающую как к комплексу, так и к мечети, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Традиционный пятничный намаз у соборной мечети в Москве чуть было не закончился массовыми беспорядками. Верующих возмутило то, что прилежащие к мечети улицы отцеплены милицейскими кордонами, и пройти к месту совершения молитвы довольно сложно, рассказывает главный имам-хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиудинов.
У нас особенно по пятницам приходит очень много старшего поколения на просьбу, чтобы их пропустили. Через те подходы, которые привычны, милиция довольно такая грубо прет, потому что не разрешено, запрещено, все перекрыто, все закрыто. И милиции было много, но не так, чтобы они там прямо в два ряда стояли, а по периметру все мечети. Такого, конечно же, не было. Но для нас непривычно, что милицейская машина стояла, большая, грузовик. Многие те места, где обычно люди совершали молитву, туда не было подступа. В пятницу собирается, особенно в Московской соборной мечети, собирается очень много людей. И сама мечеть, все прилегающие территории, в принципе, все, докуда доходит звук, все наполняется людьми, все переполняется людьми. И здесь, получается, со всеми этими перекрытиями, место для совершения молитвы ограничилось.
Как милиция объясняла свои действия, сотрудники милиции?
Они говорили, мы не знаем, нам указания, все, мы не знаем. Мы спрашиваем, что-то в Олимпийском происходит? Нет, они сказали, что в мечети. Вопрос в том, что заранее никто в Московской соборной мечети об этом не был оповещен. Если даже какие-то мероприятия проходят, кто-то приезжает, в Олимпийском что-то происходит, заранее предупреждает, и мы к этому подготавливаем прихожан. Заранее говорим, что относитесь к пониманием, относитесь спокойно, с терпением. Здесь вот мероприятие проходит. В этот раз нас никто не предупредил. Все-таки пятница для нас это особо выделенный день. Люди направляются в мечеть с праздничным настроением, и вот они пришли, и вроде бы все подходы к мечети перекрыты. И для людей в недоумении.
В управлении внутренних дел Центрального административного округа Москвы ситуацию комментировать отказались. Сотрудница пресс-центра оговорилась лишь, что за разъяснениями стоит обращаться в городское управление внутренних дел, и при этом пояснила, что вообще-то у мечети были задействованы сотрудники частного охранного предприятия спортивного комплекса «Олимпийский», а не милиционеры. Получить комментарии в ГУВД Москвы нам не удалось. Главный имам-хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиудинов убежден, что проходы к мечети оградила именно милиция.
Ну, это точно было не ЧОП, это было, точно была милиция УВД. Мы многие годы находимся рядом с Олимпийским. Одежду представителей ЧОПа Олимпийского мы очень хорошо знаем. Можем отличить представителей УВД от представителей ЧОПа. Это далеко было не ЧОП. Это была милиция, ее было довольно-таки много. Мы надеемся, что это никак не связано с тем конфликтом, который происходит в Тихтищиках. Мое предположение, я надеюсь, что это именно так, что все-таки в пятницу собирается очень много людей, и правительство Москвы подумало то, что подобным образом они попытаются пресечь, может быть, возможные некие там недовольства, негодования по связи с тем, что происходит на данный момент в Тихтищиках. Мало ли будут какие-то волнения происходить внутри мечети. Все-таки это, 5, 6, 10 тысяч людей собираются за раз. Может быть, на всякий случай подстраховались. Но, конечно же, хотелось бы, самое важное, чтобы все это происходило согласованно. и мы бы как минимум подготовили бы своих прихожан. А здесь, получается, мы даже не знаем, что происходит.
Споры за желание Совета муфтиев построить мечеть в текстильщиках, вопреки протестам местных жителей, называют одной из возможных причин возникшей напряженности. Анонимный эксперт Интерфакса, в свою очередь, допускает, что пятничная история могла стать последствием продолжающегося спора московского муфтията с администрацией спорткомплекса «Олимпийский» из-за площадки, на которой муфтият хочет поставить шатер для молитвы, а спорткомплекс устроить автостоянку. Эксперты не склонны видеть случившимся демонстрацию обострения межрелигиозных отношений. По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, выставив сотрудников милиции на подходах к мечети, власти, вероятно, пытались контролировать поток верующих, памятуя о событиях 9 сентября, когда у соборной мечети по случаю праздника Ураза-Байрам собралось около 55 тысяч мусульман.
Технически там, может, и глупость была какая-то. Но, по сути, когда проявление религиозности выплескивается, так сказать, на улицу, вот не находится где-то в ограде церковной, а становится всем заметным, то это часто людям не нравится. Отдельный есть момент с мусульманами, поскольку с ними у многих, к сожалению, ассоциируется терроризм, даже если эти люди выглядят совершенно мирно, но какие-то негативные аллюзии возникают. Но даже если это вычесть, если бы это, скажем, были баптисты, допустим, с которыми ни у кого никаких угроз вроде не ассоциируется, то все равно, если религиозность демонстрируется на улице, это часто вызывает некое сопротивление. И вот в случае с мечетью, в данном случае, это было, я думаю, реакция запоздалая на то, что когда был Курбан-Байрам, то было очень много людей, и местные жители были страшно недовольны, там давка в метро, ну потому что действительно много очень народу собралось. А что делать, непонятно, потому что никуда не должны, на самом деле, пойти мусульмане. Соответственно, вот теперь решили что-то там ограничить. Ну, получилось не очень хорошо.
Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе склонен полагать, что в настоящее время конфликты из-за строительства храмов и мечетей обостряются не из-за межрелигиозных разногласий. В их основе, считая член Общественной палаты, лежит протест граждан против коррупционной составляющей любого строительства.
То, что мы видим в последнее время, связано скорее не с реакцией населения на те или иные, так сказать, чуждые, как им кажется, религиозные проявления. Это связано с другим. На мой взгляд, это скорее реакция на эффекты коррупционного свойства. Потому что когда население реагирует на построение на том или ином участке мечети или, наоборот, православной церкви, это не протест против ислама, и это не протест против православия. Это протест против того, что, не спросясь, у людей застраивают участок, на котором гуляют дети, на котором, я извиняюсь, гуляют собаки, на котором просто может глаз отдохнуть. И вот этот участок, не спросясь, застраивают, неважно чем, будь то коммерческая застройка, будь то церковь, это людям в данном случае, на мой взгляд, не важно. Но если это мечеть, тогда это принимает по понятной причине формально такой характер несколько антимусульманский. Если это православная церковь, тогда с другой стороны антиправославный. И это неизбежно. Ведь, на мой взгляд, проявлений, связанных с межконфессиональными конфликтами, здесь нет. Или они минимальны.
Совет муфтиев России направил в прокуратуру запрос с требованием разъяснить законность действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. Ответа пока не поступило. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в российских регионах, прошедших в воскресенье, лидирует партия «Единая Россия». Независимые наблюдатели заявляют, что зафиксировали нарушение выборного законодательства. В ходе голосования председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линик покинула свой пост, объяснив это тем, что воскресные выборы заставили ее усомниться в существующей избирательной системе. Наблюдатели от ОБСЕ отметили политический плюрализм на парламентских выборах в Киргизии. По предварительным данным, там лидирует оппозиционная партия АТА Журт. Эксперты Европейского Союза приступили к работе по ликвидации последствий утечки токсичных отходов на западе Венгрии. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитическая программа «Время политики». На волнах Радио Свободы ее ведет Михаил Соколов, наш политический обозреватель. И сегодняшний выпуск полностью посвящен состоявшемуся накануне единому дню голосования в России. Итак, время политики на волнах свободы сегодня впервые в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Израильский кабинет министров одобрил поправки к закону о гражданстве. Реагирует ли как-то западная пресса на это событие?
Да, конечно, реагирует, и по-разному. Сначала точка зрения американской газеты «Нью-Йорк Таймс». Газета называет новую редакцию закона противоречивой.
И как она мотивирует это?
Ну, потому что теперь соискатели неевреи должны будут присягать на верность еврейскому государству и демократии.
А закон уже вступил в силу?
Нет, его должны обсудить и одобрить в Кнессете. Я приведу несколько цитат из «Нью-Йорк Таймс». Оппоненты считают эти поправки бессмысленно провокационными и расистскими. Они раскололи правящую коалицию. Из 30 министров 8 проголосовали против. Эксперты считают, что премьер-министр Нетаньяху этими поправками хотел умиротворить министров, придерживающихся консервативных и крайне консервативных взглядов. Возможно, принятие поправок должно уравновесить будущие уступки палестинцам. Пока что израильско-палестинские переговоры застопорились из-за строительства поселений на Западном берегу. Решение Кабинета министров материализует тактику премьер-министра Нетаньяху – искать и находить баланс между правыми политиками, входящими в состав правящей коалиции, и американским посредничеством в израильско-палестинских переговорах. По словам Нетаньяху, еврейское демократическое государство является основой нашего существования, и это должны признать те, кто хотят быть вместе с нами. До сих пор соискатели должны были присягнуть на верность государству, не вдаваясь в детали. Критику вызывает тот факт, что новая поправка распространяется фактически только на неевреев, претендующих на получение вида на жительство или гражданство в Израиле. В первую очередь это арабы-иностранцы, желающие заключить брак с гражданами Израиля. Зачастую эти лица не признают определения Израиля как еврейского государства. Евреи-репатрианты не подпадают под новую поправку. Это в том числе относится к радикальным евреям-иммигрантам, которые отвергают идеологию сионизма.
Игорь, должно быть, критичнее всех к новой такой поправке относится леволиберальная западная пресса. Каковы ее аргументы?
Да, кстати, «Нью-Йорк Таймс» называет среди противников поправки некоторых министров от партии Ликуд. Я напомню, что это консервативная, то есть правая партия. Но я приведу аргументы британской леволиберальной газеты «Гардиан». В редакционной статье «Гардиан» сказано, что потенциальные граждане должны будут клясться в верности идеологии, которая исключает палестинцев в качестве полноправных граждан. Цитирую. «От соискателей требуют клятвы в верности идеологии, а уж после государству. Это относится к пятой части населения, то есть к тем, кто считает себя палестинцами». Нет, гражданам-палестинцам не придется давать клятву, но тем иностранцам, кто вступит с ними в брак, придется присягать по новым правилам, если, разумеется, Кнессет их утвердит. Почему все это происходит сейчас? Означает ли это, что Израиль готов пойти на компромисс исторического масштаба? Но новая поправка как раз исключает возвращение палестинских беженцев на территорию Израиля. И еще один довод, заключает газета «Гардиан». Будущие граждане будут клясться в верности государству, которое не в состоянии гарантировать мира. Это точка зрения леволиберальной британской газеты «Гардиан».
Игорь, есть ли какие-то интересные публикации, касающиеся России?
В еженедельнике «Обсервер» напечатана рецензия на историческое исследование «Крым. Последний крестовый поход». Автор этой книги – крупнейший британский историк-славист Орландо Файджес, а рецензирует эту книгу режиссер-документалист Энгус Маквин, поставивший, среди прочего, трехсерийный фильм о ГУЛАГе. Я приведу несколько цитат. Автор рассказывает о том, чего мы не знаем, но что необходимо знать, чтобы понимать, в каком мире мы живем сегодня. Крымская кампания в середине XIX века принесла бессмысленные жертвы и страдания. Даже прочтя книгу Файджеса о кровопролитии в Крыму, длившемуся 3 года, до конца не можешь взять в толк, почему лидеры России, Великобритании, Франции и Турции ввязались в военную авантюру. Да, мы, британцы, выиграли, но что именно мы выиграли? Правда, благодаря поражению Россия спустя 10 лет отменила крепостной строй. британский еженедельник «Обзервер» о новой книге историка Орландо Файджеса «Крым. Последний крестовый поход».
Спасибо. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Партия «Единая Россия» заявляет о своем успехе на состоявшихся в воскресенье региональных и муниципальных выборах. Ее оппоненты указывают на то, что партия власти по сравнению с последними выборами в Госдуму ухудшила свой результат, рассказывает Виталий Камышев.
Руководство партии «Единая Россия» говорит о своей безоговорочной победе. Партия власти, по всей видимости, получит большинство во всех 6 субъектах федерации, где 10 октября были избраны региональные законодательные собрания. Но есть и другая точка зрения. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, рассматривая прошедшие выборы как пролог думской кампании будущего года, видит неблагоприятную для «Единой России» тенденцию.
И несмотря на то, что «Единая Россия» набрала действительно больше, чем она набрала весной, все-таки мы видим, что тренд по сравнению с думскими выборами в этих регионах, где проходили выборы, совершенно очевиден. На 10% «Единая Россия» набрала меньше, а наша партия набрала больше.
Свой результат относительно думских выборов улучшили на 25% и коммунисты. Обилие нарушений на осенних региональных выборах констатирует исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканьянц.
Эти выборы были достаточно такими грязными, не только как бы период до дня голосования, но и в день голосования.
Возможно, что нынешние региональные выборы были последней репетицией перед выборами в Государственную Думу. «Единая Россия» выступила с инициативой их совмещения. В этом случае выборов весной не будет, а единый день голосования состоится в декабре будущего года. Сенсационным можно назвать результат выборов в Думу Ангарского муниципального образования. Весной этого года на выборах мэра Иркутска и мэра Братска победили выдвиженцы КПРФ. После этого были отменены прямые выборы мэра третьего по величине города Иркутской области, Ангарска. И особую важность приобрели выборы в местную думу. Она теперь должна назначить сити-менеджера. В итоге ни один официально выдвинутый «Единой России» кандидат в Думу не прошел. Из 15 избранных депутатов 11 кандидаты от КПРФ, остальные самовыдвиженцы. Не смогли избраться ни бывший мэр города Ангарска Евгений Конухин, ни действующий мэр Ангарского района Андрей Козлов, оба единороссы. Такого успеха не ждали даже сами ангарские коммунисты. О причинах произошедшего размышляет иркутский политолог Алексей Петров.
Первое, что у них в списке были не только члены партии, а в том числе и самовыдвиженцы, очень яркие персонажи. Во-вторых, соответственно, вот те массовые уличные движения, акции, которые проходили в течение всей весны и начала лета, они все равно привлекли внимание городского сообщества. Ну и в-третьих, наверное, в том, что вот эти проблемы в городе, которые возникали в последние годы на политическом пространстве. Сейчас, например, в Думе нет ни одного представителя градообразующих предприятий. И поэтому сейчас, конечно, будет крайне важно о том, все-таки, насколько эта реформа, которая вот сейчас идет по стране под названием City Management, сыграет в Ангарске. Ни для кого же не секрет, что сейчас «Единая Россия» проведет такой закон, по которому все города перейдут на City Management. Соответственно, такой же институт ждет и город Иркутск. И поэтому насколько сейчас могут стороны договориться, противоборствующие стороны договориться в Ангарске, от этого в том числе, на самом деле, можно смотреть в будущей ситуации в областном центре.
В партии власти тем временем уже заявили, что самой крупной в Думе Ангарского муниципального образования станет фракция «Единая Россия». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Пскове более 700 работников предприятий бюджетной сферы вышли на митинг, организованный местными профсоюзами под лозунгом «За достойный труд». Основным требованием митингующих было повышение заработной платы, рассказывает Анна Липина.
Это требование особенно актуально для псковских бюджетников, зарплата которых с нового года будет рассчитываться по новой системе оплаты труда. Региональные парламентарии приняли в двух чтениях закон, разработанный в администрации региона с привлечением специалистов из Санкт-Петербурга. Его цель – выравнивание окладов бюджетников по одноименным должностям, а также систематизация выплат стимулирующего и компенсационного характера. Однако больше всего псковских бюджетников беспокоит тот факт, что в основе расчетов используется не федеральный минимальный размер оплаты труда, а региональный, который почти в половину меньше. Говорит председатель первичной профсоюзной организации одного из детских садов Пскова Марина Некрасова.
Сведение минимального оклада в нашем регионе в размере 2600 рублей, несмотря на заверения, педагоги дошкольных учреждений будут получать еще меньше. Мы с горечью заявляем, что так нищенски жить нельзя. Власть обязана соблюдать законы. МРОТ по закону.
Марину Некрасову поддержали и медработники. Председатель областной профсоюзной организации работников здравоохранения Юрий Климчук в своем выступлении отметил, что профсоюзы смогли в ходе переговорного процесса с областной властью сохранить имеющиеся персональные и компенсационные выплаты.
Начинается вторая, наиболее сложная стадия переговорного процесса. Сейчас нам предстоит отстоять структуру заработной платы. То есть те фактические рубли, которые будет получать каждый конкретный работник. Размеры должностных окладов, надбавок и доплат. Доказать, что каждый человек будет работать качественно и хорошо тогда, когда будет достойно оценен его труд. Все прекрасно понимают, что сегодняшняя заработная плата не что иное, как милостыня государства, вместо того, чтобы по достоинству оценивать знания специалистов.
Об уровне зарплаты говорила и председатель обкома профсоюза работников госучреждения общественного обслуживания Наталья Васильева.
Устанавливаемый на федеральном уровне минимальный размер заработной платы – одна из немногих государственных гарантий по оплате труда наемных работников в России. Но и он не дотягивает до величины прожиточного минимума. Остается низким уровень заработной платы некоторых категорий работников. В том числе уровень заработной платы муниципальных служащих в Псковской области. Средний размер их заработной платы составляет 7-8 тысяч рублей в месяц. Это немногим больше, чем величина прожиточного минимума в Псковской области, которая за второй квартал текущего года составила для трудоспособного населения 5479 рублей. На существующую в настоящее время заработную плату не предоставляется возможным достойно жить, растить детей, одеваться, питаться, лечиться, отдыхать.
Мы смотрим по телеканалам, что народ живет в счастье и всем хорошо. Но приходя в магазины, мы видим, что цены растут на 20, 30, 60, 100%. Мы видим, как повышаются тарифы на коммунальные услуги. Но услуги не становятся лучше. Мы должны знать, что только объединившись, мы можем отстаивать свои права, заставить власть уважать профсоюзы, заставить работодателей уважать простого трудового человека.
Заявил председатель профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов. Митингующие приняли резолюцию, в которой требуют повышения уровня реального содержания заработной платы, недопущения роста тарифов естественных монополий без увеличения размеров зарплат, пенсий и пособий. Кроме того, псковские профсоюзы требуют исключить из понятия минимального размера оплаты труда стимулирующие и компенсационные выплаты. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На выборах в российских регионах, прошедших в воскресенье, по официальным данным лидирует партия «Единая Россия». Независимые наблюдатели говорят о том, что зафиксированы нарушения выборного законодательства. Председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линик приняла решение покинуть свой пост, объяснив его тем, что воскресные выборы в регионе заставили ее усомниться в существующей сейчас в стране избирательной системе. По словам Линик, избиркомы оказались ведомыми некоторыми политическими силами. Наблюдатели ОТБ СЕ отметили политический плюрализм на парламентских выборах в Киргизии. По предварительным данным, там лидирует оппозиционная партия Атажурт. В Московском городском суде прокурор просит приговорить 23 годам колонии строгого режима Асланбека Дадаева, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Руслана Ямадаева. Эксперты ЕС приступили к работе по ликвидации последствий утечки токсичных отходов на западе Венгрии. Китайский диссидент Лю Сяобо Павлова посвятил присужденную ему Нобелевскую премию мира жертвам разгона демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В Великобритании официально началось судебное дознание по делу о гибели 52 человек в результате взрывов в Лондоне 7 июля 2005 года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начинает сегодня поездку на Балканы. Президент Германии Кристиан Вульф прибыл с визитом в Россию. Президент России Дмитрий Медведев встретился в своей подмосковной резиденции с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Суд в Греции приговорил к пожизненному заключению полицейского, признанного виновным в убийстве школьника в 2008 году. Напарник полицейского получил 10 лет тюрьмы как соучастник убийства. 15-летний юноша был застрелен в Афинах в ходе спора группы молодежи с полицейским нарядом. Его гибель спровоцировала двухнедельные массовые беспорядки по всей Греции. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск, который сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня такой день, когда мы подводим сразу две кампании по голосованию. Итоги единого дня голосования в России. Известно, что в 6 регионах выбирали законодательные собрания, в нескольких крупных городах мэра и большое количество местных выборов. Опять столкнулись независимые наблюдатели с нарушениями, хотя Центральная избирательная комиссия уверяет, что все самым распрекрасным образом в стране обстоит с демократией. Давайте послушаем отчет или фрагмент отчета Ассоциации контроля независимой за выборами «Голос», говорит один из руководителей этой организации Георгий Мелконьянц.
Эти выборы были достаточно такими грязными, не только в период до дня голосования, но и в день голосования. «Голос» направил порядка 500 представителей в 10 регионах России, и мы посетили более 2800 участковых избирательных комиссий. И мы действительно на всех этапах, начиная с момента открытия до подведения итогов в территориальных комиссиях, зафиксировали целый спектр правонарушающих технологий от скупки голосов до вбросов. С утра активно используется технология организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями. С одного округа на другой возили избирателей, платили им, по данным, от 200 до 3000 рублей за голос. Есть видеоролики, зафиксировавшие это. Раздавались подарки, раздавали дисконтные карты, покупались просто вот голоса на улицах за избирательными участками. То есть этих сигналов очень много. Очень много сигналов от избирателей, которые сообщают о таком подконтрольном голосовании. Это касается сотрудников предприятий. Ситуация с голосованием на дому. Голосуют люди, которые не вызывали переносной ящик для голосования, то есть за них составляются реестры специальными работниками, какими-то другими непонятными лицами. И зачастую граждане просто не ждут. Эти переносные ящики дают голосовать совершенно непонятным лицам. Ящики уезжают в неизвестном направлении, привозятся бюллетени, проголосованные с избирателями, которые, так сказать, не изъявляли желания голосовать. На нашу горячую линию поступили.
Вот такие выводы сделала независимая ассоциация «Голос» по итогам этого единого дня голосования. Поговорим об окончании выборов в Киргизии. Там избирали парламент после недавних бурных событий. Открытие форума 2000 в Праге. Дискуссия о том, кто займет кресло мэра Москвы. И расскажем о нобелевских лауреатах по экономике. Вот таковы главные темы эфира. Как обычно, открою программу в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Проект общественно-делового центра «Охта» получил согласование глав госэкспертизы. Противники башни считают, что теперь нет никаких препятствий для получения разрешения на строительство, рассказывает Татьяна Вольская.
Одобрение глав госэкспертизы – это по российскому законодательству главный документ, открывающий застройщику зеленую улицу на получение разрешения на строительство. Представитель пресс-службы общественно-делового центра «Охта» Татьяна Юрьева подтверждает, что положительное заключение на проектную документацию, представленную компанией, получено.
Да, вот подтверждаю, что ГАО «Общественно-деловой центр «Охта» получила согласование глав госэкспертизы России по проекту «Общественно-делового центра «Охта». Это означает, что проект соответствует всем требованиям законодательства.
С таким утверждением совершенно не согласен публицист, член бюро партии «Яблоко», один из заявителей на суде против «Охта-центра» Борис Вишневский.
Крайне удивляет, что по Водостроительному кодексу проектная документация должна оцениваться в том числе и на соответствие законодательства об охране культурного наследия, которому, на мой взгляд, возможность появления оптоцентра категорически противоречит, и это не только мое мнение, это мнение Росохранкультуры. Факт согласования главгосэкспертизой именно в той части, которая касается охраны культурного наследия, есть событие, конечно же, возмутительное, но ничего нового не добавляющее, потому что мы уже видели, что даже наш суд отказывается признавать это очевидное обстоятельство. Это означает только то, что публично плюнули в лицо и Росохранкультуре, и Министерству культуры, и ЮНЕСКО.
По мнению Бориса Вишневского, чиновники просто обманули ЮНЕСКО на последней сессии, заявив, что разрешения на строительство еще нет, и что российская сторона готова на независимую экспертизу с участием представителей ЮНЕСКО.
Теперь выясняется, что все это туфта. По всей видимости, есть прямые указания от нашего национального группенфюрера, и на этом фоне наплевать на ЮНЕСКО, наплевать на товарища Медведева, очередной раз продемонстрировано, что он только зиц-президент, и все его поручения соблюдать обязательства перед ЮНЕСКО, ими в питерской администрации и в Газпроме просто подтираются. Все согласования внутри бюрократической вертикали они получат, потому что это одна и та же шайка.
По словам Татьяны Юрьевой, разрешение на строительство еще не получено.
Для начала строительства еще необходимо получение разрешения на строительство от администрации Санкт-Петербурга, а также необходимо, чтобы были завершены все археологические исследования на участке.
На самом деле от археологов, пожелавших остаться неназванными, известно, что богатейшие находки Охтинского мыса, уже окрещенные русской Троей, могут быть уничтожены в конце октября, когда археологам негласно предписано свернуть работы, не успев добраться до слоев неолита. Противники башни намерены продолжать борьбу, говорит лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник.
Форма, которая одна из немногих остается в наших руках, митинги протеста, привлечение внимания журналистов, любые законные способы мы будем использовать для того, чтобы не допустить строительство башни. Я вам говорю, башни не построят.
Кроме акций протеста, продолжится и борьба в судах. Готовится еще одна серия исков против Охта-центра, а также обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой об ускоренной процедуре уже принятого там иска. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Сетевые разговоры».
Российские блогеры снова обсуждают последние известия с сайта госзакупок. На днях всеобщее внимание привлек размещенный там заказ Минздравсоцразвития на создание социальной сети медицинских работников и пациентов. Максимальная цена проекта составляет 55 миллионов рублей. Срок выполнения работ – не более 16 дней со дня заключения контракта. Блогеров смутило все – и цена, и сроки, и сама идея построения социальной сети сверху. Пишет руководитель интернет-агентства Евгений Лернер.
Это будет еще один невостребованный министерский интернет-ресурс, на который каждый год списываются миллионы бюджетных денег. Удивительно, как наше государство может выделять деньги на IT-проекты, в которых цель путают со средствами. Их цель, согласно техзаданию, разработка комплекса программных средств в социальной сети медицинских работников и пациентов с использованием современных информационных технологий сбора, обработки и анализа данных. Неужели ответственные сотрудники не понимают, что такое цель и что такое средство?
По мнению блогеров, имеющих опыт участия в крупных IT-проектах, заявленная цена в 55 миллионов рублей, возможно, не завышена, если речь идет о масштабном интегрированном портале. Однако в этом случае нереален срок реализации. Если же все должно быть сделано за 16 дней, то единственный путь – доработка уже существующих технических решений, в том числе бесплатных, и тогда цена проекта завышена в сотни, а то и в тысячи раз. Наконец, если некая компания уже имеет разработанное решение и может представить его в столь короткий срок, то речь идет о серьезном нарушении прав проведения тендера, поскольку его условия отсекают любых возможных конкурентов. Известный блогер-активист Алексей Навальный уже составил обращение в антимонопольную службу с требованием провести проверку. Такая реакция становится среди блогеров, интересующихся сайтом госзакупок, традиционной. Однако на этот раз дело ею не ограничилось, рассказывает блогер Фриц Морген.
Пользователь Роговский бросает перчатку в лицо Министерству здравоохранения. Андрей собирается за отпущенные на проект 16 дней создать свою собственную социальную сеть для русских врачей. При этом на 55 миллионов рублей Андрей не претендует. Сеть будет создаваться безо всякой нагрузки на российский бюджет. И через 16 дней мы посмотрим, в чьей сети предпочтут регистрироваться живые врачи и пациенты.
Впрочем, сравнивать, возможно, будет и не с чем. Как отмечает Иван Бектин, доступность сайтов техзаданий не упоминается.
В конкурсной документации начисто отсутствуют требования по доступности сайта в сети интернет и по наличию у него доменного имени. Таким образом, сдав систему на компакт-диски в виде документации, поставщик полностью закрывает контракт, даже если сам сайт социальной сети существовать не будет и, соответственно, не будет функционировать. А в следующем году министерство может, к примеру, провести запрос котировок на развертывание сайта онлайн.
В англоязычной блогосфере речь тоже идет о неэффективном использовании средств, только не в сфере информационных технологий, а в социальной сфере. Журналист Эд Хоукер рассказывает в блоге британской газеты «Spectator» о результатах социальной политики предыдущего лейбористского правительства. Он посетил расположенный неподалеку от Манчестера городок Фейлиндж, где зарегистрирована рекордная для Британии доля населения, претендующего на социальные выплаты.
Когда-то здесь громоздились бетонные сооружения, среди которых местные гангстеры скрывались от полицейских вертолетов. Их давно снесли. На улицах чисто, муниципальные газончики регулярно стригут. Фейлиндж не забыт. Многие миллионы были потрачены в последние 10 лет, чтобы навести здесь порядок. Жители Фейлинджа – именно те, кому хотел помочь Гордон Браун. Однако тревожные знаки обнаруживают себя сразу же. На магазине висит объявление о том, что к расчету принимаются талоны на молоко. Рядом с ним располагается самое процветающее предприятие городка – букмекерская контора. Стандартный завтрак в кафе стоит почти 5 фунтов, и в него включено пиво. Там я встречаюсь с местным полицейским начальником. Он рассказывает, что население здесь давно создало собственную параллельную экономику, в рамках которой основным достижением считается получение государственного пособия, а вовсе не получение работы. В этой экономике есть свой карьерный рост. В Фейлиндже каждый разбирается в сложной системе социальных выплат. Основная цель – получить пособие по нетрудоспособности. После этого делать вообще ничего не надо. А работа на самом деле у большинства есть. Люди работают на местных дилеров. Те платят наличными, так что за сохранность пособий можно не переживать.
Америка сталкивается с проблемами иного рода. Одной из важнейших стала в условиях роста безработицы проблема разной географической плотности населения. На портале Huffington Post ее анализирует журналист Энди Кролл.
Бессмысленно бороться с безработицей, просто наращивая количество предлагаемых рабочих мест. Рецессия 2008 года была связана с жилищным кризисом, в результате которого люди оказались привязанными к домам, за которые они должны больше, чем эти дома сейчас реально стоят. Соответственно, владельцы таких домов лишены возможности переехать, когда им предлагают работу в другом регионе. Продавать недвижимость с огромными потерями не хочется никому. А жизнь без работы меняется довольно существенно. В прошлом году в округе, где живет герой моего очерка, количество самоубийств превысило средний показатель на 40%. Уровень смертности, как показывает статистика предыдущих экономических катастроф, подскакивает в таких регионах в 1.5-2 раза.
Что лучше, централизованно поддерживать депрессивные регионы, создавая сообщество иждивенцев, или рисковать человеческими жизнями, регулируя уровень безработицы чисто экономическими мерами, блогеры по обе стороны океана сказать не могут.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Для программы «Время свободы» ее готовит Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линник приняла решение покинуть свой пост. Она заявила, что воскресные выборы в ее регионе заставили усомниться в существующей избирательной системе, а избиркомы оказались ведомыми некоторыми политическими силами. На выборах в регионах, прошедших в воскресенье, везде лидирует «Единая Россия». Независимые наблюдатели заявляют, что зафиксировали нарушение выборного законодательства. Наблюдатели от ОБСЕ отметили политический плюрализм на состоявшихся в Киргизии парламентах. президентских выборах. Там лидирует оппозиционная партия АТА ЖУРТ. Эксперты ЕС приступили к работе по ликвидации последствий утечки токсичных отходов на западе Венгрии. Суд в Греции признал виновным полицейского в убийстве подростка, который был застрелен в 2008 году в Афинах во время антиправительственной демонстрации. Полицейский приговорен к пожизненному заключению, его напарник к 10 годам лишения свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дом надежды осиротел.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов об итогах парламентских выборов в Киргизии.
В блогах Свободы.
Армейская сага. Устав старослужащего. Хаютхан Насрединов о том, как побеждают дедовщину.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Слушайте Радио Свобода. Сегодня стало известно, что Нобелевская премия по экономике присуждена двум американским и британскому экономистам Питеру Даймонду, Дейлу Мортенсену и Кристоферу Писаридису. Нобелевский комитет сообщает, что премия отмечена вклад в области анализа так называемых рыночных разрывов, например, существование на рынке труда одновременно как безработных, так и свободных рабочих мест. Подробнее о работах нобелевских лауреатов этого года в очередном выпуске нашей экономической панорамы. Его подготовил Сергей Синицкий.
Два последних года на фоне мирового финансового кризиса Нобелевскими премиями по экономике отмечались работы, не связанные напрямую с некими процессами внутри тех или иных рынков, тем более финансовых. В 2008 году американский экономист Пол Кругман получил премию за исследования в области внешней торговли, а в прошлом году американские экономисты Эленор Остром, первый в истории Нобелевских премий по экономике женщина-лауреат, и Оливер Уильямсон стали обладателями премии за работы в области анализа экономического управления. Но в этом году премия, судя по сообщению Нобелевского комитета, присуждена именно за анализ внутрирыночных процессов. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Совершенно верно. Самые сложные вопросы, особенно в условиях нынешнего кризиса, связаны с безработицей, когда очень большой оборот рабочей силы, когда предприятия увольняют работников и они ищут работу, когда меняются очень резко цены на все товары и продукты и где-то происходят задержки на рынках. И эти работы Мартисона, Даймонда и Писаридиса как раз показывают, в каких условиях происходит поиск или, метафорически говоря, как говорят экономисты, брачные отношения или женитьба между продавцами и покупателями, между работодателями и рабочими. И это очень важно для формулировки политики правительства, политики государства. То есть возникают ли разрывы на рынках, которые требуют объективно-государственного вмешательства. Как нам научно решить этот вопрос?
Но поиск поставщика какого-то товара или услуги, как и наоборот, поиск их потенциального покупателя, всегда требует времени. Это кажется совершенно очевидным.
В связи с тем, что все время происходит поиск, происходят очень важные эффекты. Во-первых, у рабочих существует уже всегда в голове некая заработная плата, которую экономисты называют заработной платой отказа. То есть ниже этого уровня работник просто не пойдет. И поэтому в условиях этого поиска происходит естественная безработица. Если раньше уже знали, что всегда есть некоторый естественный уровень безработицы, то благодаря работам нынешних нобелевских лауреатов можно примерно понять, как меняется этот естественный уровень безработицы, потому что иногда поиск занимает больше времени, особенно в условиях кризиса, иногда поиск происходит более гладко, и вот там, где происходят разрывы рынков, очень важно изучить, и это делают нынешние нобелевские лауреаты, как движутся цены и заработные платы и информация о ценах и заработных платах, при которых достигается определенная эффективность рынков.
В сообщениях о Нобелевской премии 2010 года по экономике речь идет в первую очередь о рынках труда, существовании на нем одновременно как безработных, так и множество свободных рабочих мест. Но прикладной характер этих работ представляется гораздо более широким, от рынка недвижимости, где покупатель и продавец также не сразу находят друг друга, до рынков финансовых.
Да, разумеется, как раз когда начинались эти работы, первая работа была Питера Даймонда в 1971 году, они как раз были даже не о рынке труда, а именно об общем состоянии цены и насколько идеальная картина рынков с равновесием и с отсутствием всевозможных затрат на поиск, насколько она соответствует действительности и где происходят искажения, разрывы. Одна из моделей, очень простая, которая появилась несколько позже, уже в 90-е годы, берет такой пример. Жизнь и рынок можно рассматривать как цепь островов. И на каждом острове, в общем-то, люди знают, какие существуют цены между и условия между продавцами и покупателями, работодателями и работниками. Но если они знают, что существуют другие острова, а полной информации у них нет, они ищут где лучше, они начинают ездить с острова на остров. Но это уже возникает из-за этого, естественно, определенные разрывы во времени. Существует безработица, существует недостаток товаров там и переизбыток товаров на другом острове. И тогда получается, что эта цепь островов и архипелаг не дают идеального рыночного результата, и вот такова реальная жизнь.
Премия по экономике самая молодая из всех Нобелевских премий. Их начали присуждать по завещанию Альфреда Нобеля в 1901 году за выдающиеся достижения в 5 областях – физика, химия, медицина и психология, литература, а также премию мира. Премия по экономике была учреждена почти 70 лет спустя, в 1968 году, Национальным банком Швеции. Это премия памяти Альфреда Нобеля.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Там власти и правоохранительные органы объявили настоящую войну торговцам наркотическими веществами, по-польски «дополячи», по-английски «дизайнер», «дракс», из-за употребления которых в последние недели умерло более десятка человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
За последние 3 года в польских городах появилось целое множество магазинов, в которых можно купить дополяча, то есть, по сути, наркотик, но с измененной химической формулой. Причем то, что предлагается покупателям, в Польше называется вовсе не наркотическими веществами, а коллекционными товарами. Согласно инструкциям, на упаковках таких коллекционных порошков и таблеток они не предназначены для внутреннего употребления, однако все понимают, что выпускаются подобные препараты именно для того, чтобы их проглотить или понюхать. В результате, особенно при сочетании с алкоголем, реанимация и в некоторых случаях смерть. Когда сообщения о летальном исходе в результате употребления дополячи стали появляться в средствах массовой информации, практически ежедневно правительство решило вмешаться.
Специальный зеспул.
Специальная правительственная комиссия с моим участием сделала необходимые шаги. Мы немедленно решим этот вопрос, причем решим его жестко, если не сказать жестоко. Не будет пощады для тех, кто хочет превратить жизни молодых, способных людей в ад зависимости.
Обещающих людей хотят заменить в пекло зависимости.
Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В один день полиция проверила около 1000 магазинов, торгующих наркотическими препаратами, и их закрыли. Но довести дело до конца оказалось непросто, ведь большинство веществ, которые содержатся в коллекционных, в кавычках, порошках и таблетках, разрешены законом. Как только власти установят, что тот или иной компонент дополяча нужно запретить, производители моментально заменяют его другим, незапрещенным. Снова нужно делать дорогостоящие и требующие времени анализы, опять запрещать определенные компоненты, после чего их очередной раз заменяют новыми, и так до бесконечности. Оппозиционные лидеры считают, что власти должны реагировать гораздо более жестко.
Выкористывание инструментов, которые посяда жанд, и действительно...
Использование тех методов, которыми действует правительство, речь идет о проверках при помощи санитарных служб, мы, конечно, поддерживаем, но без системных решений, без изменений законодательства, которое бы точно определяло ответственность за торговлю подобными препаратами, в дальнейшей перспективе ничего не изменится.
Szczegółowych nie będzie ta walka skuteczna na dalszą metę.
Говорит депутат Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость» Беата Кемпа. Магазины закрыты, однако наркотические препараты можно свободно купить в интернете. Видя определенную беспомощность правительства в борьбе с этим злом, в ряде городов люди начали пикетировать магазины, торгующие допалячами, а также проводить марши протеста.
Не забирайте наших детей! Не забирайте наших детей!
В городе Новый Тарг перед таким маршем на воскресном богослужении в костеле Святой Екатерины к сотням его участников обратился священник. Молимся за всех тех, кто, служа мамоне, прилагают руку к расширению в нашем городе деморализации и зависимости. Пусть Твоя милость, Господи, снизойдет на тех, кто торгует наркотиками и допалячами, спаивает детей и молодежь. В экстренном порядке Министерство юстиции Польши уже предложило внести в законодательство изменения, которые помогли бы справиться с торговцами коллекционными порошками.
Кто малолетнему удостępnia субстанции.
Тот, кто снабжает несовершеннолетних веществами, которые могут угрожать их здоровью и жизни, может получить до 3 лет тюремного заключения.
Подлега каже позбавления вольности до лат 3.
Заявил министр юстиции Кшиштоф Квятковский. Эксперты, однако, подчеркивают, что кроме административных решений, необходимо немедленно заняться профилактикой, прежде всего объяснять молодым людям, к чему может привести употребление допаляча. Нужно предметно объяснить, чтобы молодежь не думала, если продается, то значит это безопасно. На примерах показать, каким изменениям психики это в лучшем случае может привести употребление таких химических веществ. Говорит психолог Мартин Новак. Между тем, владелец сети магазинов, торгующих наркотическими веществами, 23-летний миллионер Давид Братко, заявил, что действия властей незаконны и что он намерен обжаловать их в суде, поскольку терпит колоссальные убытки. Никто не доказал на 100%, что именно от этих препаратов кто-то умер. Меня просто хотят выкинуть с рынка. Продавцы так мне и говорили. Проверяющие пришли и сказали: «Мы пришли, чтобы вас закрыть», — заявил Братко журналистам. Точных данных о количестве поляков, которые употребляют допалячи, нет. Однако после того, как в средствах массовой информации об этом заговорили, оказалось, что о них знает практически каждый подросток, а многие 14-15-летние школьники не раз пробовали. Создавшаяся ситуация стала также поводом для возвращения дискуссии о легализации так называемых слабых наркотиков, прежде всего марихуаны. Сторонники свободного оборота марихуаны утверждают, что трава более безвредна, чем, например, допаляча, а молодежь всегда будет искать способы оторваться от реальности. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Сегодня над этой программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гадание на мэра и закаты републичной политики прошлого века. Что дальше? О вечных вопросах российской политической жизни ведущая программы «Время гостей», обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева будет беседовать с гостем нашей московской студии, руководителем Института социального развития «Инсор» Игорем Йоргенсом. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, активно используется технология организованного подвоза избирателей.
Этот день мы ждали все, ждали с опаской. К счастью, выборы прошли.
Если результата не будет, ДВР намерен инициировать парламентское
данная
голосование.
Данная поправка является продолжением политики премьер-министра Бенемина Нетаньяху.
У нас есть чувство собственного достоинства. Мы не родные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».